«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Мы продолжаем изучать мир на кайт-доске. В прошлом выпуске вместе с организатором кайт-лагерей Люси Пелло мы исследовали Бразилию. Сегодня отправляемся в Венесуэлу, одно из самых опасных государств мира и одно из самых привлекательных для кайт-серферов. Именно здесь располагается архипелаг Лос-Ракес.
Первое, что ты видишь на двери, это такой гигантский перечеркнутый пистолет, что нельзя с оружием внутрь. Венесуэльские женщины, они очень красивые. Мне кажется, они одни из самых красивых женщин на планете. У них и индустрия красоты очень развита, да, там пластическая хирургия у них тоже развита. Они лимитируют количество людей, которые могут туда приехать. То есть у них есть квоты на туристов. Ты оплачиваешь туда въезд и выезд. Мне кажется, это самое дорогое место, где я вообще в мире была. Это место, это даже не остров. Это старый дом посреди ничего. Это лучший кайтсерф-спот в мире, мне кажется. На Лос-Ракесе ты будешь один в раю. То есть это будет стабильный ветер, ровная вода, морские звезды под тобой. Это нереальные какие-то ощущения. Я когда первый раз туда попала, я даже не поверила, что так вообще оно может быть.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Архипелаг Лос-Ракес, расположенный в Карибском море севернее Венесуэлы, состоит из множества островов и коралловых рифов. Некогда острова были прибежищем карибских пиратов, славящихся на весь мир своим свободолюбием и безбашенностью. Они считали это место своим домом, но в 1529-м их уютное гнездышко накрыли. Большая часть корсаров, терроризировавших мирное население, была уничтожена. Острова постепенно опустели, и с недавнего времени их облюбовали самые отчаянные кайтсерферы.
Как мы первый раз туда приехали, расскажу сначала. Я как-то, листаю рилсики в Инстаграме, такой антистресс перед сном. Я увидела рилс одной девушки, которая тоже занимается кайтсерфингом. Девушка из Болгарии. Какая-то нереальной красоты вода. Белый песок, и вот она как будто катается посреди ничего. Это вот как Мальдивы, но на Мальдивах нету ветра, чтобы заниматься кайтсерфингом. И я посмотрела локацию, которую она там поставила. Это была локация Венесуэла Лос-Ракес. Это архипелаг из 40 маленьких островов, находящийся там 40 минут перелет от Каракаса. И я спросила своего партнера, с которым веду бизнес, что это вообще? Я сказала, что ты знаешь, вот если у любого кайтсерфера в вылове из воды и спроси, вот где бы он хотел побывать для кайтсерфинга. И я думаю, что 80% ответа это будет Лос-Ракес. Я говорю, так почему мы туда не едем? Если все они туда хотят, значит, надо их всех туда везти. Она говорит, понимаешь, это же Венесуэла, какая вот самая небезопасная страна для путешествий, но в то же время с какой-то фантастической природой, это будет Венесуэла. И люди, в первый раз, когда мы везли туда группу, им было всем очень страшно бронировать билет до Каракаса. Нужно понимать, что как и Бразилия, для меня Венесуэла это было где-то очень-очень далеко. Это нужно лететь долго, с пересадками. Нет, это Мадрид, Каракас, прямой перелет. 9 часов. Mm-hmm. Очень просто. То есть Рига, Мадрид, Мадрид, Каракас. Тот же день ты в Каракасе. И как добраться из Каракаса до этого архипелага Лос-Ракес? Это маленький короткокрылый самолетик, винтовой. Есть довольно много авиакомпаний, которые занимаются перевозками. Можно сказать, как мы сделали, это частный борт. Это будет 6-местный самолет для таких групп, как мы, которые не хотят подстраиваться под расписание авиакомпаний. Мы приземляемся, забираем оборудование, то, что с международных перелетов они все это будут отсматривать на предмет наркотиков и так далее. Это довольно длительный процесс, и спустя 2 часа ты уже можешь лететь на Лос-Ракес. Но законом им запрещено после заката летать. То есть там не приземляются самолеты после заката. Но я думаю, что это из-за разряда наркоконтроля нельзя. Поэтому те люди, например, которым мне повезло в прошлом, вот в этом году, да, уже получается, в этом году была это я, потому что я перед вылетом заболела гриппом и пропустила свой вылет. Не могла лететь в таком разобранном состоянии, и получилось, что я прилетела туда спустя 5 дней, а уже тех, ну, билет я не могла поменять, мне пришлось покупать новый, а билет был через Стамбул. Это Рига-Стамбул, Стамбул-Каракас. Это, во-первых, был длинный перелет из Стамбула, то есть ты летишь как бы сначала назад, а потом вот пересекаешь Атлантику. Это был длинный перелет, и приземлялся самолет в районе 3 часов. Если, ну, пока ты заберешь багаж и так далее, уже 5, уже никто туда не вылетает. То есть нужно взять ночь в Каракасе. И мне было очень-очень страшно, так я была одна. Но я сняла отель, который как бы в аэропорту из группы Marriott. Я точно знала, что ничего со мной не случится. Я заказала себе официальное такси из Marriott, которое меня забрали. И, кстати, опыт получился очень... неплохой. То есть мне было страшно изначально, а потом, когда уже меня посадили в такси, довезли до отеля, отель красивый, все хорошо. Первое, что ты видишь на двери, это такой гигантский перечеркнутый пистолет, что нельзя с оружием внутрь. Я думаю, так хорошо, ладно, вроде у меня с собой ничего такого не было. И да, твои вещи очень рассматриваются на предмет оружия, тебя самого досматривают.
В отель?
В отель, да, чтобы зайти. Но с утра ты уже проснулся, да, поел завтрак и обратно в аэропорт. Там уже воспользовался услугами авиакомпании, которые перевозчиками между Каракасом и Лос-Рокес. И когда ты туда летишь, перелет занимает 40 минут, даже меньше, мне кажется. И ты начинаешь подлетать, и вот с высоты этого самолета, ну, невысоко летит. А там, я думаю, что максимум 1003 он поднимается наверх, 4. И ты вот с высоты этого полета смотришь на это место, и оно вот, ну вот Баунти, реклама, да, вот это все, это очень много-много маленьких островов с такой бирюзовой водой и нереальной красоты. Это архипелаг, который образовался с помощью рифа, да. Он окружен рифом, то есть там нету внутри никаких опасных рыб, ну, то есть там нет ни акул. Там есть один вход для больших кораблей, для яхт, которые приплывают, да. Ну, естественно, там тоже может что-то заплыть, я думаю, но не заплывает. Ну, вот мой 3-летний опыт, никогда я не видела, не слышала никакого опыта про акул, которые туда заплывали. Есть дельфины, да, дельфинов мы видели. И вот когда ты приземляешься на этот остров, то есть это аэропорт, он как, я не знаю, он меньше, чем по площади, да, я не говорю про здание. Здание аэропорта — это двухэтажный такой маленький блочный домик, а по площади, я не знаю, ну вот как, если Домскую площадь разделить на 4, вот это будет четвертинка. И это очень маленькое, да, и ты выходишь на песчаные дороги, обычно тебя встречает работник отеля с такой рикшей, на который ты загружаешь все свои вещи, и он тебя ведет ножками, да, нету машин на острове. Единственное из средств передвижения, которые есть на вот Гранд Ракес, это самый большой остров, жилой, это скутер. Вот, это единственное, на чем можно передвигаться, если не ногами. И вот мы идем, значит, в отель, там очень много маленьких отельчиков. Мы останавливаемся обычно в одном и том же отеле, это итальянец, его хозяин, сам он кайтсерфер. И вот у него там такой отель-бизнес, он ведет уже 12 лет. Ну, вот надо сказать, что вообще, в принципе, это место, оно стало развиваться для туризма лет 15 назад. До этого это было чисто рыболовецкое архипелаг, где ловили рыбу, это национальный парк. До сих, ну, вот это он тогда был и сейчас есть. Они лимитируют количество людей, которые могут туда приехать. То есть там, это не будет перезагруженный остров в какой-то момент и там не загруженный в другой момент. Да, у них есть квоты на туристов. Ты оплачиваешь туда въезд и выезд на этот остров. 50 евро, мне кажется, на въезд и 20 на выезд. Да, ты платишь. 70 евро ты должен заплатить за вход и выход. И там очень чисто, несмотря на Латинскую Америку, она сама по себе не очень чистая. Там очень чисто, они следят за чистотой. То есть вот с утра, например, я когда иду вести йогу, в 7 утра, я вижу, как местное население, они все выходят на улицы, подметают дороги. То есть они следят за тем местом, на котором они живут.
Но мало местных, маленький остров.
А сам по себе остров, население около 3000 человек. Это вот все. Mm-hmm. Все местные жители, которые там живут. И это, конечно, ну, вот настолько аутентичная какая-то культура внутри острова. То есть они никогда не спешат. Вот там, даже животные, мне кажется, никогда не спешат. Вот в то время, когда мы обычно туда приезжаем, это март. Это начало марта, это вот для ветреного сезона, это самое хорошее место, время и для того, чтобы туда приехать. И там жарко, конечно. Ну, не будет изнурительно жарко, как в Бразилии, но будет там 25-30 градусов с высокой влажностью. Это будет, ну, тяжеловато ощущаться. Там очень сильное солнце, потому что белый песок будет отражать это солнце. Очень легко там сгореть. То есть я там мажусь соткой обязательно. Но и то даже сотка не спасает, потому что большинство своего времени, которое провожу в воде, довольно быстро смывается. И, конечно, это утомительно каждый час, например, выходить и обновлять. И да, обязательно я там сгораю раз или два. Но у меня кожа довольно быстро адаптируется к солнцу, и уже одного раза там достаточно для того, чтобы стать коричневой, и там уже пятидесятки уже достаточно. Но вот вообще навигация в этом острове, она тоже очень интересная. Там вот этот большой остров Гранд-Ракес, на котором все живут. Все местные живут, он так разделен на такие линии. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая линия обычно это линия отелей. Вторая линия тоже линия отелей. Причем второй линии отелей будут дороже, чем на первой.
Почему?
Потому что ветер будет приносить такое влажное ощущение, ну вот, соленый воздух, да, вот он будет покрывать все твои вещи. И вот чем ближе ты к воде, тем это сильнее этот эффект, и у тебя не будет сохнуть одежда. То есть, вот, ну, вторая линия, вот как раз на которой мы живем, там самые дорогие отели, потому что они немного уже укрыты от вот этой вот влажности океанской. И вот эта вторая линия, она вот luxury. Третья линия уже будет дешевле, чем первая, да, потому что уже становится такой вглубь к местному населению. И четвертая линия — это там, где живут местные. Mm-hmm. Обычно. Это вот те люди, которые работают в отелях, или это какие-то рыбаки. Там много чем можно заняться. Не так, ну, в таком понимании, наверное, города не так уж и много, но в понимании большого острова, конечно, там есть чем позаниматься.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Архипелаг расположен примерно в 170 километров от береговой линии Венесуэлы. Состоит из 50 разных островов и множества коралловых рифов. В 1972 году, чтобы защитить экосистему островов, правительство Венесуэлы решило присвоить архипелагу Лос-Ракес статус национального парка. Каждый год его посещает более 70 тысяч туристов. Большинство – богатые венесуэльцы, которые приезжают сюда на выходные, или кайтсерферы. И на большом острове все они только спят. Там даже пляжа нет. Как же устроен отдых на Лос-Ракес? Об этом далее.
Весь день ты проводишь на сафари. Сафари водное, это лодочное. Тебе, каждому отелю есть привязана какая-то лодочка. Это не будет яхта, это будет вот моторная лодка. Она довольно комфортная, да, там она не будет плоскодонка, да, так ты не сидишь на дне. Это будет маленькая лодочка, там, 10-местная. 6 гостей, и вот капитан, и еще один человек, который будет вытаскивать все, затаскивать и так далее. И ты с утра после завтрака садишься в эту лодочку, и тебя везут на какой-то остров. Тебе там делают тент, ну, потому что на самом острове, конечно же, ничего не будет. Тебе делают тент, и там ты можешь загорать, купаться, делать снорклинг, дайвинг. Если ты не занимаешься кайтсерфингом, потому что, конечно, остров, сам этот архипелаг, он туристический не только для кайтсерферов. И туда, конечно, едут кайтсерферы обязательно, но, например, из богатого местного населения Венесуэлы, для них это тоже вариант, где провести время, если они не ограничены, потому что остров сам по себе ужасно дорогой. Там, ну вот, грубо говоря, мне кажется, это самое дорогое место, где я вообще в мире была. Вот ну, так хорошо. Вот, да. Несмотря даже на то, что вот в Австралии, да, Австралия, Швейцария, казалось бы, нет. То есть в Венесуэле, вот на этом острове, на Лос-Ракесе, приличный отель с... Я не говорю про кондиционер. То есть вряд ли... Ну, есть один отель, в котором будет кондиционер и горячая вода. А обычный отель на второй этой линии без горячей воды. и без кондиционера, но это будет красивое очень пространство, да, комната с чистым постельным бельем, с, ну, вот, с вкусным завтраком, обедом и ужином, потому что все отели предоставляют сервисы исключительно all-inclusive. Mm-hmm. Там нету bed and breakfast, да, там будет исключительно all-inclusive во всех отелях. Это имеет значение, сейчас объясню почему. Это будет ночь стоить в таком отеле около 150 евро за ночь. С человека, не за комнату. Mm-hmm. То есть, если бы ты приехал с партнером, там, с другом, с мужем, да, для тебя это будет стоить 300 евро в сутки. И это будет не самый лучший. Самый лучший отель, это называется отель «Малибу», нашего, кстати, хорошего друга, хозяина этого отеля, тоже итальянец Антонио. У него номер в отеле будет стоить 320 евро за человека. То есть, если это вдвоем, это будет 640 евро за ночь.
И почему так дорого?
Такие цены объяснимы, конечно. Они не взяли их с потолка. Ну, во-первых, Венесуэла, да, — это эмбарго. Там ничего, нет никакого импорта. С политической точки зрения и с экономической страна находится в, ну, в каком-то каких-то кошмарных условиях. Там большая инфляция, и их само политическое устройство страны, да, не располагает к идее никакого бизнеса, к развитию бизнеса. А так как это еще и остров, который находится напротив Коста-Рики, то есть это границы, да, то есть контроль и доставка туда продуктов стоит больших денег, да, там ферри, эта лодка с продуктами приходит раз в неделю, ты должен планировать все свои готовки, да, как ты будешь рассчитывать на количество людей. И к тому же вот эти итальянцы, да, с которыми мы там работаем, которых хорошо знаем, отель один Мавида, в котором мы останавливаемся, и Малибу, это просто наш хороший друг, и они рассказывают, что это нереально, это очень, миссия практически невыполнима, если ты хочешь сделать, например, хороший итальянский ужин для гостей. Ну, то есть, если ты ставишь такую цену, естественно, у тебя должен быть идеальный сервис. Там в Малибу есть и кондиционеры, горячая вода, и массажный кабинет, и какой-то спа, там будет терраса. Все будет очень красиво, но помимо этого еще будет очень хорошее качество еды. В других отелях это будет рыба, рыба, и еще раз рыба, а потом еще на десерт немножко рыбы. Потому что, ну, сам по себе, что там можно быстро? Это будет очень вкусно, да? Но эта рыбная диета, от нее можно устать. Я вот после Венесуэлы какое-то очень долгое время не могу есть рыбу. Ну вот и даже в Малибу, да, там, то есть рыба – это довольно частое блюдо на ужин, скажем так. А почему all-inclusive, да? Потому что люди в отеле не проводят. В отеле самом по себе нечего делать. В течение дня там тоже нечего делать. То есть на Гранд-Ракесе нету пляжа. Туда, ну, то есть туда можно взять такую маршруточку к острову соседнему, и там будет пляж, где можно провести время, покупаться, но это будет, ну, не скажем, не такой опыт, за которым ты приехал на Лос-Рокес. И вот эта лодочка, которая привязана к отелю, она отвезет тебя на один из там бесконечного количества вариантов, куда тебя могут отвезти. И мы делаем, конечно, план, потому что каждый остров, он обладает какой-то специальной особенностью, да, для кайтсерфинга, например. Там есть острова, в которые ветер дует от берега и образует такую ровную воду, что все кайтсерферы ищут. Да, это с точки зрения безопасности не самый безопасный вариант, потому что если что-то случается, тебя от берега относит. Да, но и так как ты на лодке, у нас всегда есть лодка-спасательница, да, которая, если что-то случилось, мы едем спасать человека. Ну, спасать, да, это такое слово «спасать». То есть это просто для комфорта человека, чтобы он сам себя не спасал, он просто ждет, пока лодка приедет и решит его проблему. И там есть, например, такое место, называется Палафито. Это место, это даже не остров, это старый дом посреди ничего. У меня есть шикарная фотография с дрона. Это место выглядит сюрреалистично. То есть посреди рифа стоит дом деревянный. Там, ну вот давно, лет 10 назад, жили рыбаки. Ну, они туда приезжали, ловили рыбу, останавливались на ночь, потому что довольно далеко от Гранд-Ракеса. То есть это 40 минут на моторной лодке ехать. И это лучший кайтсерф-спот в мире, мне кажется. Нету лучше. Не придумали, не нашли, не знаю, не открыли, я не была. Потому что исключительно ровная вода, глубокая вода, то есть там нету опасности, что ты, например, упал, не приземлил трюк и поранился об риф. Вода будет довольно глубокая, ты не сможешь достать до рифа. Ветер будет настолько стабильный, потому что ты не порывистый, он ничем не блокируется, никаким песком, никаким островом, никаким деревом, никакой дюной. И он будет дуть, как фен. И, конечно, все кайтсерферы обожают такие условия, но такие условия, их найти очень тяжело. Это либо это Бразилия, либо это Лос-Рокес. Есть еще парочка мест на планете, как, ну, вот примерно такое же, такие же условия для кайтсерфинга, но это будет, например, холодная вода, гидрик нужно одевать, ну, уже такое себе. А в Венесуэле вода будет теплая, и вот это место Палафита, туда, конечно, нельзя приехать с группой из 12 человек, потому что сам по себе домик небольшой. В этом году у нас была группа из 10 человек, и нам, конечно, приходилось выходить на воду для сессии по очереди. То есть там 3 человека, 3 человека смотрят, 3 человека загорают, там читают или с масками плавают, что очень тоже красиво там. И вот мы делали такое расписание, кто катается. Если мы хотим кататься все вместе, там есть ближайший к острову маленький островок, называется Саки-Саки. Это самый популярный остров. И вот все коммерческие группы, которые едут на Лос-Рокес, которые не хотят тратиться на лодку. То есть нужно еще понимать, что сервис лодочный, да, который предоставляет этот сафари, это тоже будет очень дорогое удовольствие. Лодка сама по себе выглядит, ну, моторная лодка, да, ничего там особенного, это не яхта. Но она будет стоить тебе 1000 евро в неделю. Вот, вот так.
Ну, то есть они держат эти цены за счет кайтсерферов, которые мечтают?
Да, за счет того, что люди туда приезжают. Это эксклюзивный, да, у нас даже на сайте этот лагерь, он как эксклюзивный, потому что он действительно эксклюзивный. Во-вторых, количество людей, которые они лимитируют квотами на въезд на архипелаг, он делает это место еще более привлекательным для кайтсерферов, потому что точно ты будешь на споте один. Ну, это или со своей группой. Это не будет загружено людьми. И обычно, как мы боремся за место под солнцем, да. Если это ветрено, там, в Бразилии, да, грубо говоря, это может быть 30 кайтов на воздухе, и ты уже будешь кататься без, ну, сильно большого удовольствия, потому что тебе нужно будет очень сильно думать о других, да, чтобы не поранить никого-то, не зафакапить свою сессию, там, когда ты заплелся с тропами. А на Лос-Рокесе ты будешь один в раю. То есть это будет стабильный ветер, ровная вода, какой-то безумной красоты вода. Там будут морские звезды под тобой. То есть ты их прям... вот они здесь, ты можешь остановиться, их там посмотреть, потрогать. И это, конечно, ну, нереальные какие-то ощущения. Когда первый раз туда попала, я даже не поверила, что так вообще оно может быть. Я была на Мальдивах, ну, то есть это был не отдых для кайтсерфинга, это был просто отпуск с семьей, и Мальдивы очень красивое место, да, там одно из самых красивых мест на планете, с прозрачной водой, потому что там нет планктона даже, да, вот настолько прозрачно, что этот белый песок, это все видно, и, ну, как это сумасшедшее, очень красиво. Но в Венесуэле Лос-Рокес, это вот как Мальдивы, но еще плюсом из-за того, что я, да, моя страсть — это кайтсерфинг, это то есть ты можешь там не только плавать, а еще заниматься кайтсерфингом. И это, конечно, ну, это из разряда фантастики.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Лос-Рокес путешествуем сегодня в современной Одиссее. Об этом месте мечтают, пожалуй, все кайтсерферы, но позволить себе приехать может не каждый. Все не так просто. Совершить самостоятельное путешествие сюда не получится, нужен местный провайдер. Карточкой расплачиваться тоже нельзя. Работают только карты американских банков, потому летят сюда с наличностью, что, как мы помним, небезопасно, учитывая обстановку на материке. Ну и плюс, все отели здесь all-inclusive, недешевое удовольствие. Зачем all-inclusive, если в отелях, как мы уже выяснили, никто не проводит время? Об этом далее.
Это лодочка, она тебя грузит. Ну вот если ты кайтсерфер, тебя она грузит со всем оборудованием и грузит тебя с ланчбоксом. Это будет твой обед, который твой отель запакует тебе. Там будет первое, второе и десерт. и вода. Ну, все в зависимости по количеству от отеля, где ты, ну, сколько денег ты заплатил за отель, будет примерно показывать качество еды, которое они тебе положат. Ну, вот наш отель вот на второй линии, это довольно такой один из лучших отелей. И там будет первое, второе, десерт. Еще помимо этого еще будет снэк какой-то, да, там какие-нибудь, не знаю, чипсы, фрукты. Этого точно хватит тебе до заката. Закат там происходит в районе 6 часов, близко к экватору. Закат довольно ранний, и в зависимости от того, насколько далеко ты уехала от Гранд-Ракеса, да, тебе нужно добраться обязательно до заката, потому что навигация в темноте запрещена тоже. То есть там нужно получать специальное разрешение, либо если ты на яхте, там на якорная стоянка, но передвигаться, вот сама навигация в темноте, да, тоже запрещена, нужно разрешение. Поэтому нужно доехать до Гранд-Ракеса до заката. И обычно ужин там часов в 7, да, уже предоставляет тебе опять отель. Самих по себе кафе там нет. Там вот есть отель, в котором ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь.
И что тогда делать после заката?
После заката что ты делаешь? Обычно спишь, потому что ты целый день провел. То есть я чувствовала себя там исключительным пенсионером, потому что день распланирован очень распланирован. То есть у меня в 7 часов начиналась йога, которую я веду с 7 до 8. Потом с 8.30 до 9.30 завтрак. После этого у нас идет брифинг о месте, куда мы едем. Мы должны рассказать о специфике места, куда мы едем. Какой это остров, какой там ветер, какая там вода, есть ли там риф и так далее. У нас идет брифинг. И потом мы, значит, быстренько загружаемся в лодочку. Это, ну, грубо говоря, 10 часов, да? Мы загрузились все и плывем на остров, да, на какой-то из вариантов. И там мы распаковываемся, собираем оборудование и идем на катессии, обычно, которая длится 2 часа. Потом люди отдыхают, обедают, и еще 2 часа. Потом опять собираемся, и, ну, обычно, грубо говоря, в 5 уже никто не хочет кататься, потому что уже нету сил. И с 5, скажем, пока вот боутмены, они все пакуют эту лодку, обратно собирают тент. У тебя гигантский тент, вот он как примерно с эту студию, да, и где ты можешь укрыться от ветра, посидеть спокойно, от солнца. И они пакуются, и в это время обычно у нас происходили какие-то типа мини-вечеринки, там, получасовые, когда мы там танцевали, слушали музыку. И приезжаешь обратно на остров, ты хочешь просто принять душ, но даже в нашем хорошем отеле нет горячей воды. То есть она, там стоят баки, которые кто успел, тот и съел. Кому-то досталось горячей воды, кому-то нет. Ты принял душ, потом поел, и примерно в 9 уже хочется спать, потому что подъем в 7, и опять вот так же. Люди, которые туда едут не с целью кайтсерфинга, а с точки зрения простого туризма, да, ну, обычного нам понятного, пляжного отдыха, это место тоже удивительной красоты, потому что, например, тебя могут привезти на такой островок, который будет вот примерно тоже как эта студия. Называется остров Сардиния. Я тоже пришлю тебе фотографию, видео покажу. Вот примерно вот такой вот песочная такая горочка небольшая. Там тебе поставят даже не тент, а зонтик, потому что на тент не хватит места. И оставят тебя вдвоем, например. Это будет романтический отдых для двоих. Да? Вот они тебя привезут туда, поставят зонтик, два стульчика или два лежака от твоих пожеланий, если это зависит. У тебя будет кулбокс, да, твой ланчбокс с едой, ланчбокс, такой кулбокс с напитками. И вот ты там можешь плавать. Если у тебя есть маска, ты можешь посмотреть на рыбок, на морских этих звездочек, которые под тобой вот прямо здесь. И это будет фантастически красиво, необычно. То есть, ну, вот где-то на плане... Ну, в Мальдивы, ладно, опять мы вернулись к нашим Мальдивам. Да, вот там еще можно там что-то такое подобное найти, но больше нигде. Или, например, там есть остров, где живут фламинго. Это находится на территории заповедника. Туда нельзя... Ну, то есть лодки туда просто так не ездят. Тебе нужно получить разрешение. И только 2 лодки в день могут посетить прибрежные воды этого острова. Даже на сам остров вступать человек не может, потому что там эти яйца, птички будут беспокоиться. И по ним даже видно, вот у меня тоже есть видео, когда мы приближаемся, и настолько для птиц это необычно, что, ну, вот человек, это лодка, и они начинают волноваться, они там начинают переступать ножками, лапками. И потом, когда мы приблизились, ну, довольно вот пограничная полоса, куда вот можно заезжать на лодках, и они очень сильно заволновались и взлетели все разом. И это получилось такое розовое облако из фламинго. с вот их специфичным вот этим звуком. Это было дико красиво. Или, например, там есть такой остров, называется Кая де Аква. Это два острова, соединенные таким, такой косой песчаной. И во время отлива эта коса, она становится визуально видимой, и ты можешь пройти от одного острова до другого. И там тоже можно заниматься кайтсерфингом. Это не самое хорошее место, но, скажем, самое привлекательное с точки зрения фотографии и видео, которые ты там можешь сделать. Вот, ты можешь кататься между этими двумя островами, можешь перепрыгивать эту косу песчаную. И Кая де Аква, почему этот остров так назван, это был единственный остров с пресной водой. Там есть ключ, и вот он обычно до этого, до цивилизации, которая привозит воду пресную, да, на остров, там стоит тоже водонапорная башня, был жилым этот остров. Но он расположен, скажем так, не очень удачно. Он расположен прямо внутри архипелага. Вот если мы представим архипелаг как большое яйцо, да, там у нас есть попка яйца и носик. И вот сейчас Гранд Ракес — это вот попка яйца, а носиком вот это Кая де Аква. Где-то час туда нужно плыть на моторной лодке, и там уже дальше открытый океан. Поэтому там, если, например, море волнуется, океан волнуется, да, там будут большие волны. Мне будет очень комфортно. Там вот если взять те острова, на которых я была, они, каждый из них обладает какой-то особенностью. Там где-то будут, ну, гигантские вот эти ракушки розовые, там вот их будет прям какая-то гора этих ракушек. Потому что вот моряки, которые ловили, вылавливали их, вот они там это их оставили. Конечно, нельзя ничего не забирать с этого архипелага тоже. Есть остров, на котором до сих пор есть еще парочку таких жилых домов, рыбаки живут. Обычно эти острова находятся в довольно сильном отдалении от главного острова, от Гранд-Ракеса. Они до сих пор там живут, и там можно, например, в сезон, когда это разрешено, март, к сожалению, не является таким временным отрывком, когда разрешено вылавливать лобстеров, и вот они вылавливают и прям готовят их при себе за какие-то, ну, вменяемые деньги, скажем так. Это будет сильно дешево, но и не сильно дорого. Но вот с учетом того, что это было поймано и приготовлено вот буквально на твоих глазах. Есть остров, вообще этот архипелаг, почему он является национальным парком, там выращивают черепашек. Там есть остров, где построены искусственные бассейны, и черепашек от 0 до 2 лет выращивают вот в таких специальных бассейнах. Потому что от 0 до 2 лет они самые уязвимые для хищников, да, для акул, для всех, кто кушает черепашек. От 0 до 2 лет они самые уязвимые. Сами яйца, да, они располагают в песке вот на этих островах. Собирают яйца, черепашка вылупляется, ее туда, в этот бассейн, и растят до 2 лет. А потом у них есть специальные дни, можно это посмотреть. Мы ни разу не попали, но вот надо как-то это запланировать, когда они выпускают этих черепашек у моря. И очень интересно, что это волонтерская организация, там, это никакая не коммерческая. И туда приезжают люди со всего мира, чтобы побыть волонтером. А вот сейчас представь себе, какая это должна быть психотерапия для человека, который на год уехал. Ну, когда я там была вот последний раз в этом году, там была девушка из Швеции. И мне было очень интересно на нее смотреть. Ну, сами венесуэльцы — это латиноамериканские, да, население, такое будет загорелое, они будут коренастые такие. Кстати, венесуэльские женщины, они очень красивые. Мне кажется, они одни из самых красивых женщин на планете. У них и индустрия красоты очень развита, да, там пластическая хирургия у них тоже развита. И вот эта девушка из Швеции, она была абсолютно вот не оттуда. Мы с ней разговорились, ее зовут Лиза, что вот как вообще ей пришла мысль в голову поехать волонтерить в Венесуэлу, в Лос-Ракес, выращивая черепашек. Она говорит, ты знаешь, я вот жила в Стокгольме, вот моя семья живет в Стокгольме, и там... Она работала там какой-то обычной работой офисной. И я, говорит, понимала, что вот я работаю, прихожу домой, встречаюсь с друзьями, все вот мне как, ну, вот по плану расписано. Потом я, там, у меня есть парень, и мы там знаем, куда мы с ним поедем, и куда мы не поедем. И примерно она вот такая жизнь, она такая расписанная, и ты как будто живешь какому-то плану. И Ее это утомило, я училась, она в ветеринарном институте. И говорит, а работает она, ну, как многие, да, на этой планете люди. Иногда так случается, что отучился ты на одну профессию, работаешь по другой. И вот у нее случилась ровно такая же история. Она говорит, что я всегда любила животных, и вот морской мир меня привлекал. И я увидела случайно публикацию где-то о том, что ищут волонтеров на этот остров. А я даже не знала, где этот остров находится. И я отправила все им свои, что я, у меня есть образование высшее, и отправила запрос и забыла про него. А через 3 месяца мне приходит ответ о том, что они меня ждут вот с такого, по такой период, у них вот пустует место волонтера. И если я согласна, я готова, ну, то есть, приехать. Там предоставляется дом. Ну, тоже надо понимать, что за дом. Ну, дом, еда. И она туда приехала, и она говорит, что первый раз сначала я посмотрела, где это. Потому что, ну, это не самое безопасное место, но уж насколько я уже туда поставила ногу, то уже обратно включать было поздно. И она говорит, я решительно купила билет до Каракаса. Потом меня встретили на Лос-Рокесе, я поняла, что я оказалась в каком-то раю. Это вот, ну, ничего, так я, что так бывает, что вот год я тут буду жить. И когда ее отвезли на остров, ну, это тоже не самый близкий остров Гранд-Рокеса, то есть к такой цивилизации островной. Она говорит, я туда приехала, и вот у нас тут живет 4. Я и вот 3 работника этого места. И говорит, и все, и больше никого. К нам приезжают туристы, вот как вы. К нам приезжают провизия. Да, там раз в неделю к нам приезжают, ну, наполняют наши холодильники едой, водой. И все. И она говорит, что первый месяц мне было настолько это необычно, что тоже надо понять, что погода там изменчивая. Этот остров находится близко к открытой воде, и ты можешь наблюдать, как эта волна, то есть вода меняется, условия воды. И говорит, вот я раз в месяц еду на Гранд-Рокес, ну, посмотреть на других людей. А она говорит, а понимаешь, а в Швеции, в Стокгольме, я вот каждый раз шла, и я на них не смотрела, как бы люди, ну, и ты не смотришь. Она говорит, а я сейчас понимаю, насколько это здорово смотреть на других людей. Даже ты их не знаешь, ты с ними не разговариваешь, время не проводишь, за столом не сидишь. Но вот, она говорит, когда лодка приходит к Гранд-Рокесу, и она говорит, я на них просто смотрю и насмотреться не могу. И они, мне кажется, все такими красивыми, и то есть какие-то обычные вещи становятся совсем необычными после такого образа жизни. И она сказала, что вот мне еще месяц здесь, и я не понимаю, как я приеду домой, и вообще, насколько я обалдею вообще от того, насколько поменялось мое мировоззрение на какие-то обычные вещи, на бутерброд с колбасой, грубо говоря, да? На обычное человеческое общение, как оно ценно на самом деле, когда у нас есть такая возможность позвонить подруге и сказать, там, давай завтра встретимся.
А у тебя мировоззрение поменялось?
У меня,
с тех пор, как ты стала так много путешествовать по разным странам?
Я очень сильно ценю, наверное, время со своей семьей. С точки зрения человека, который смотрит на мою семью, наверное, издалека, да, им кажется, что я вот, ну, вот мать-кукушка, да, там уехала на 2 недели, 2 недели у меня дети живут с папой, да, и тут я на 2 недели приезжаю, но мне эти 2 недели дома, то есть я обратно становлюсь их лучшим другом, у меня обратно есть терпение на все вот эти вот детские приколы, хотя до этого для меня это было мукой просто сесть и играть в какую-то настолку. Здесь мне казалось, ну, поиграйте вы там между собой. Ну, зачем я вам тут? Ну,
как я тебя понимаю.
А сейчас, то есть поиграть в настольную игру, для меня это такое же удовольствие, как для них. И я думаю, что многие из моих знакомых или друзей, ну, в моей семье такого, конечно, нет, потому что, то есть они изнутри это чувствуют. Да, мое вовлечение в семью никак не изменилось, и мои дети, я абсолютно не чувствую себя, что их мама там бросила, куда-то уехала. Мама по-прежнему живет дома с удовольствием и с таким же удовольствием путешествует.
Ну, а вообще путешествия тебя как-то поменяли? Ты в стольких местах была, ты столько интересных людей повстречала и продолжаешь встречать и бывать в этих местах. Это поменяло тебя?
Я думаю, что да, и очень сильно. У меня нет никакой критичности, скажем, категоричности теперь. Ни с точки зрения политики, ни с точки зрения языков или образа жизни. Мне каждый раз интересно, искренне интересно, на самом деле. Не так просто, знаешь, чтобы подтвердить свою точку зрения, а мне искренне интересно узнать, ну, почему так, а не по-другому. Ну, можно, я не знаю, привести много разных примеров, когда вот эта критичность, она становится ненужной. Ну, то есть ты просто принимаешь людей такими, какие они есть. И сейчас даже, например, в Латвии, да, это мой дом, где я живу. И также и здесь у меня, ну, поменялось. Много мне не нравилось в Латвии, когда я вот здесь жила, работала, да, офисной работой. И вот мне там то не нравилось, это не нравилось, там, ну, было какое-то раздражение от чего-то. А сейчас, ну, вот оно так. Ну, дай бог, оно там поменяется когда-нибудь, там, с моей точки зрения, что это было бы лучше, да. А может, и не поменяется, но, ну, пока так. Ничего страшного. Ну, выключилась критичность, да, вот, наверное, вот так это можно назвать, критичность. И самокритичность, кстати, тоже. Я уже тоже не пытаюсь быть самой лучшей мамой, самым лучшим другом, самой лучшей женой и так далее. Но вот моя личность, мне, там, мне же не 15 лет, чтобы себя как-то уже там ругать, да, там, хотя 15 лет можно было бы и поругать. Но ты тогда об этом не задумываешься. Мне 36 лет. Я уже как-то такой сложившийся человек, ну, в понимании, да, возрастном, наверное. И я себя тоже принимаю. Вот, ну, такая я, какая есть.
То есть путешествие — это такой психотерапевт, да, получается?
Это гигантская работа, да. Это вот дает тебе очень много, например, времени провести самим собой в самолете, да, когда у тебя... Ну, сейчас, кстати говоря, вот, например, Turkish Airlines, они вот провели Wi-Fi в самолет. Зря. Я теперь с вами все работаю. А до этого я не работала, я книгу читала, я там, я делала какие-то записи, что-то планировала. У тебя, ты абсолютно в дисконнекте от онлайна, и у тебя куча с такого времени, когда ты сидишь, ну, даже если ты не один путешествуешь, как правило, ты не разговариваешь, там, сидя 8 часов, да, со своим партнером, который летит с тобой рядом. А вот ты довольно много времени проводишь в заперти с самим собой в этом самолете, и тебе некуда сбежать. Но тебя, ты можешь сбежать в фильм, в книгу, в радио, там, во все что угодно. Но, тем не менее, все равно это вот такое время с самим собой. Или когда ты вдалеке от дома, там, ты же не живешь в квартире, где тебе все понятно, там, ты ограничен в вещах, ты в каких-то там в своих привычках ограничен, да, ты не можешь пойти купить, выпить кофе в аль-капучино с утра. Там должен пить кофе такое, которое есть. Ну, или не пить его совсем. Да, это уже как-то тебя очень сильно делает гибким, на самом деле, принимающим ситуацию такой, какая она есть. Да, и вот вспоминая себя там 5 лет назад и сейчас, конечно, это 5 лет такой психотерапии в виде путешествий.
Спасибо за этот сеанс психотерапии путешествиями Люсии Пелло, кайтсерферу, организатору кайт-лагерей. Сегодня мы открыли действительно уникальное место в такой небезопасной стране, как Венесуэла. Острова спокойствия и благополучия. Архипелаг Лос-Ракес. Продолжайте исследовать с нами планету и подписывайтесь на наш подкаст «Современный Одиссей» на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.